В Питере Сергей никому не объявил о своем приезде. Он сразу же поехал в мастерскую. Ключей у него не было. Они остались в Одессе среди Таниных вещей. Он легко взломал дверь. Там был беспорядок, оставленный ими при отъезде. В раковине стоял невымытый в спешке кофейник. Из заварного чайника выплескивался таинственный цветок плесени. Черное Танино платье висело на деревянных плечиках на стене. Туфли на высоких шпильках, в которых Таня делалась на пол головы его выше, вообще-то они были одного роста, наступив одна на другую, стояли возле узкой кушетки. Накануне отъезда они ходили на вечеринку к молодому режиссеру, который собирался пригласить его для какой-то неопределенно привлекательной постановки. Господи, и кушеточка-то была не прибрана. Полосатая простыня свисала с изножья, и единственная подушка, которую они во сне тягали, каждый в свою сторону, хранила примятость. Сергей ткнулся лицом в подушку. Обожгло запахом. Она еще была здесь. На белой подушке свился спиралью ее темный волос. Под подушкой лежали в комок сбившиеся маленькие черные трусы. Он лег на кушетку одетым и заснул. Проснулся через неопределенное время, попил из крана воды, помочился в раковину. Уборная была на лестничной клетке, одна на все четыре подвальных квартиры и тоже под замком. Ключ от уборной висел на гвоздике при входе, но Сергей решил почему-то, что он остался в Таниной связке в Одессе. Он снова лег спать, уже раздевшись. Танин запах обострялся всякий раз, когда он вылезал из постели и возвращался в нее снова. Все, что осталось, — запах и комок нейлоновых трусиков. Он хранил их неопределенное количество дней и ночей. Засыпал, просыпался, пил из крана, писал в раковину, есть не хотелось, некормленный желудок бездействовал. Наконец он вылез из-под одеяла и сел возле Таниного рабочего стола. Потрогал ее инструменты, заготовки. Металл ничего не говорил ему о Тане. Зато когда он открыл пеструю жестяную коробку с черными камнями, то долго не мог от них оторваться. Они как будто сохранили прикосновение ее рук. Полированный слоистый агат, черно-синий магнетит, шероховатый черный нефрит и самый любимый прозрачный обсидиан. Он взял два наугад и сунул в карман джинсов. Потом прихватил футляр и вышел из мастерской. Дверь, не запертая изнутри на крюк, болталась в дверном проеме, замок-то был выломан. Он вернулся, нашел плотницкий молоток с гвоздодером, большой гвоздь, вбил гвоздь снаружи в дверную раму и согнул его ударом молотка так, чтобы дверь казалась запертой. Сергей положил молоток под коврик, чтобы было чем выдернуть гвоздь, когда вернется. Мелькнула странная мысль, а вернусь ли сюда? Полуэктова, которую все считали всемирно известной стервой, но Сергей-то знал, что она хоть и правда сучка, но все равно человек, полагала, что он застрял в Москве. Гарик позвонил в Питер еще из Одессы и всех оповестил о смерти Тани. Он же сказал, что Сергей отправился в Москву с гробом. Все Сережины друзья были уверены, что он там и остался. Ключи от квартиры Полуэктовой Сергей, видимо, потерял. Во всяком случае, он позвонил в дверь, совершенно не уверенный в том, что ему откроют. Ему открыла сама хозяйка в лакированной черной прическе с балетным кукишем на макушке и в полном макияже. — Вам кого? — спросила она и осеклась. Узнала она Сергея не сразу. Он был худ, в длинной щетине или в редкой бородке, бледен желтушным оттенком, и вид имел самый невменяемый. Грей рванулся к нему лизнуть в губы. Он стоял в дверях безучастно, как будто и пришел сюда бессознательно, на автопилоте. Полуэктова ахнула, заорала некрасивым высоким голосом, засыпала глупой скороречью. «Ты что, позвонить не мог, да? Я уезжаю сегодня? Черт, как все глупо, глупо! Не смей ничего говорить, я все знаю, только не об этом. Собак я забираю, все. Ты чего не звонил, чучело? Я квартиру сдала. Может, лучше бы тебе оставила? Не смей мне ничего говорить!» Она обняла его за плечи. «Свой мальчишка. Не пойми кто, ученик, старый любовник, племянник, дружочек. Всегда у нее было так, мимо жанра, и никогда не было солидного, положительного, состоятельного. То есть, кажется, именно теперь такой наклевывался. Не сглазить бы. Никакого артистизма, то, что надо. Гремин, Гремин, настоящий генерал!» Она погладила Сережу по грязным нечесанным патлам, которые он и резиночкой не подхватил. Потерялась резиночка. Пошлепала по спине, оттолкнула. «Иди в ванную. Я поесть тебе приготовлю». Он прошел в ванную, пустил пышную, живым напором рвущуюся из крана струю и сообразил, что не мылся чуть ли не с Одессы. Он влёг горячую воду, еле переносимую, и заплакал. А стерва Полуэктова звонила в Пермь своему генералу и писклявым, столь неидущим ее могучему воинскому духу голосом, сообщала о перемене планов. «Встречать не надо. Она сдает билеты и остается, по меньшей мере, на неделю. Ее бывший муж, только что овдовевший, свалился, как снег на голову, и придется с ним повозиться, потому что в таком состоянии она не может его оставить одного». Генерал кивал в трубку, говорил сухо: «Да, да, да». И дивился, какая правильная, сильная, настоящая баба ему досталась. Даром, что балерина с плоской жесткой грудью и мускулистой, как у новобранца, спиной. И улыбался. И замирал ожившим низом, потому что такой бабы в жизни у него не было. Он и не догадывался, что такие бывают. Полуэктовой недели не хватило. Она провозилась с Сергеем почти месяц. И кормила едой и таблетками, и ставила его любимую музыку, и заставляла гулять с собаками, и постепенно он приходил в себя и стал играть. И в тот самый день, когда он снова должен был выступать в клубе после большого перерыва, Полуэктова улетела к своему седовласому любовнику, который, хоть и не совсем вышел ростом во всех остальных отношениях, был самым правильным мужем даже для примы-балерины и за время сверхпланового ожидания принял окончательное решение покончить со своим затянувшимся вдовством и жениться на исключительной, выдающейся женщине с прошлым бляди и будущим гранд-дамы региона, равного по площади 15 Бельгиям, 8 Франциям и 5 Германиям вместе взятым.